Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Вуди Аллен. Триумфы и провалы. Юбилеи сентября. Кинообозрение с Андреем Загданским. Смешной мультфильм о депрессии. Есть ли будущее у книжных магазинов? Гость американского часа – букинист Джон Демарко. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее провожают с тоскою лето, потому что на сей раз лето выдалось замечательно мне.
Зима была чудовищная, зато нам досталось прохладное лето.
Лето такого я не помню, наверное, лет 20.
А я не помню никогда. Чтобы можно было вечером гулять на закате, а не мучиться от жары, это было замечательно.
Да, и поэтому с большим сожалением нее сопрощается с этим необыкновенным летом. Что такое лето в Нью-Йорке? Лето в Нью-Йорке – это новый фильм Вуди Аллена.
Для меня лето без Вуди Аллен – это не лето. Это что-то неправильное. И каждый год Вуди Аллен балует нас своими фильмами. Я всегда думаю о том, что, господи, ему 78 лет. В последнее время он все фильмы создает какое-то летнее настроение. Мне очень нравится эта его идея, потому что многие из последних его фильмов я смотрел с наслаждением. Вот как, например, «Полночь в Париже». Все эти фильмы, они видовые, было такое понятие. Они снимаются в каких-нибудь очень красивых местах. Все говорили, что Вуди Аллен поэт Нью-Йорка, но теперь он стал поэтом курорта.
Я думаю, что это связано еще и с проблемой финансирования, да?
Я думаю, что это связано с этим. Я слышал, что Рио-де-Жанейро предложило Вуди Аллену $1 миллион, что бы он ни снял в Рио-де-Жанейро. И я думаю, что это помогает, когда
миллион сейчас Вуди Аллену это на семечки.
Но не скажите, все его фильмы – это большая-большая проблема финансирования. Но да, так да, или иначе, эти фильмы то в Барселоне он снимает, то в Париже. И вот новый фильм, который называется «Магия в лунном свете», во всяком случае так его перевели в России, действие происходит на южном берегу Франции, Лазурный берег. Лучше просто не придумаешь. И вот с таким настроением, предвкушая наслаждение, я пошел на этот фильм. И вы знаете, я был чудовищно разочарован.
Да, вы знаете, с Вуди Алленом есть такая вещь. Когда идешь на его фильм, никогда заранее сказать, с чем ты столкнешься, нельзя. Когда ты шел, скажем, вот в наши советские годы, ты шел на фильм Тарковского, то ты более-менее представлял себе, с чем ты столкнешься, и это был определенный уровень, ниже которого Тарковский никогда не опускался. Вуди Аллен, разрыв между его лучшими и его худшими фильмами очень велик.
Это какая-то принципиальная проблема для Вуди Аллена. Дело в том, что все фильмы делятся у него на две части. Это фильмы хорошие и смешные, и фильмы плохие и не смешные. И последний фильм относится, к сожалению, именно к этой категории. Это
к этой грустной история, категории.
Это история волшебника. Он на самом деле он фокусник, который ни во что не верит, он циник. И вдруг он встречается с девушкой, которая может рассказать все его прошлое, которая разговаривает с духами. В общем, короче говоря, весь набор спиритических глупостей. И он пытается ее разоблачить, но на самом деле она его убеждает в том, что она настоящий медиум, волшебница, и магия существует, и он переродился, у него открылось новое второе дыхание и так далее, и так далее. Жизнь приобрела смысл. Но это... А потом, как мы понимаем, все выясняется, что она все-таки жулик. И дальше начинается большой монолог Вуди Аллена о том, что нам важнее. Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман. Да. И вот эта вот тема очень долго, подробно муссируется, обсуждается и решается. В сущности, это такой философский
лекция.
Трактат.
Лекция.
Лекция, да. И именно это сделало фильм неудобоваримым.
На самом деле, это автобиографическая тема. Вуди Аллен, как никакой другой режиссер, мне известный, автобиографичен в своих фильмах. Вообще, мое глубокое убеждение, что ни автобиографических произведений не бывает, и вот «Эмма — это я» — бессмертное высказывание Флобера.
И вы думаете, что уже говорили,
да. Когда Толстой описывает Анну Каренину, то все равно это его эмоции, его взгляд, и он какие-то вещи, какие-то детали извлекает из своего жизненного опыта. Но уж когда идет речь о центральном персонаже, произведение, и это человек, совпадающий по возрасту с автором, мужчина, там, ну, хороший пример, Аксенов. Все его романы, так или иначе, где в центре фигура писателя, и будь он там режиссер, там, иногда, или художник.
Творческая личность.
Да, это всегда автопортрет Аксенова. Но в этом смысле Вуди Аллен бьет все рекорды. Потому что он играет еще, ну, до недавнего времени, вообще сравнительно недавнего времени, еще играл сам себя. И тоже надо сделать оговорку. Никакой художник не раскрывается полностью как личность. Он выдумывает себе некую персону и уже как бы раскрывает вот эту выдуманную им персону. И это, конечно, случай с Вуди Алленом. Но все-таки он говорит о себе, о своем опыте. Скажем, задним числом в его фильмах, которые он снимал еще с Мией Фаррелл, нетрудно увидеть публичное выяснение отношений с Мией Фаррелл. И тут, я убежден, тоже есть автобиографическая нота в этом последнем его фильме. Да, он повстречал какую-то женщину, которая ему показалась волшебницей, способной указать новый путь, и он в ней разочаровался, и он об этом говорит.
Вы знаете, тут еще проблема жанра. Мне кажется, что Вуди Аллен, как каждый творец, все время хочет что-то сделать новое. А мы, как все зрители, хотим, чтобы нам показали то, что нам уже нравилось. И Вуди Аллен уже давным-давно отдает себе прекрасный отчет о том, что все хотят, чтобы он снимал смешные фильмы. И я понимаю, как вообще раздражает это художника, когда его заставляют делать то, что он уже сделал, уже умеет делать. Он хочет делать то, что он не умеет. Вуди Аллена меня огорчает, знаете, что мне кажется, что на него слишком сильно подействовала русская классика. У него ведь огромное количество фильмов, связанных напрямую с русскими произведениями.
Да, ну такие пародии тоже.
«Война и мир», Достоевский, Чехов. Это фигуры, это темы, которые постоянно присутствуют в его кино. Да. И это плохо на него действует, потому что эти вот русские размышления, они придают тяжесть его фильму. И они ненужно усложняют его кино. Я помню, фильм был такой «Преступление и проступки». Ну, явно парафраза «Преступление и наказание». И все это было похоже на такой моральный ригоризм. И Вуди Аллена, как ни странно, при всем его дивном остроумии, есть вот эта вот необходимость пофилософствовать. Но философствовать художнику запрещено напрямую. Только так, чтобы мы об этом не догадывались.
Кстати, а мне только
притча было... хорошо, проповедь плохо.
Мне пришла в голову идея. А представляете, вот сотрудничество какое было бы Вуди Аллена и Довлатова? Они могли бы очень хорошо сойтись.
Нет, я думаю, что два художника никогда не могут сойтись, потому что они совершенно по-разному представляют себе мир. И мир Вуди Аллена, и мир Довлатова – это очень разные представления. Можете себе представить себе Вуди Аллена пьяного? Вот видите? И я должен сказать, что последний фильм Вуди Аллена, все в нем есть, кроме души. Но не получается, не смешно, не интересно и обидно. Но это ничего не значит, потому что художник, который столько творит, должен ошибаться. Он должен все время пробовать ошибаться. Вуди Аллену однажды сказали, говорит, ну зачем вы каждый год снимаете фильм? Вы снимите фильм в 2 года, но в 2 раза лучше. И он всегда отвечает одно и то же. Фильм «Седьмая печать» Бергмана, а Бергман, конечно, его учитель.
Кумир, да.
Был снят за 6 недель. То есть не в этом дело. И я прощаю Вуди Аллена любую неудачу, потому что я верю в то, что следующим летом мы увидим новый фильм, и он нам точно понравится.
А я в качестве музыкальной иллюстрации к этому нашему с вами разговору покажу музыку Джорджа Гершвина, любимого композитора Вуди Аллена, и она звучит, как мне представляется, в одном из лучших, может быть, лучшем фильме Вуди Аллена «Манхэттен».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юбилеи сентября. Дело в том, что в этом месяце накопилось несколько важных юбилеев. А я, надо сказать, очень люблю юбилеи. Я понимаю, что это такая условность. Но эта условность помогает нам поговорить о чем-то случайном, о том, что иначе бы не пришло в голову. И вот юбилей – это такой календарь, который каждый раз как жребий бросается, правда? Это же так судьба. И вдруг ты видишь, что прошло там, не знаю, 100 лет или 110 лет.
Ну, и как в данном случае 115 лет со дня рождения Марии Вениаминовны Юдиной, замечательной пианистки, уж не знаю, как ее теперь именовать, она начинала еще до революции, основная вся ее карьера прошла в Советском Союзе, поэтому она, наверное, все-таки в значительной степени советская пианистка, хотя я знаю, что вы предпочитаете так не именовать достижения этого периода, культурные. Но вот Мария Вениаминовна, она была глубоко верующим человеком, она была необыкновенной женщиной, ну, не только потому, что она была великая пианистка, она была необычайно эксцентричным человеком. Ну, глубоко верующий человек сейчас – это не эксцентрика, а скорее такое общее место. И мы можем подозревать людей даже в некотором оппортунизме, когда они демонстрируют, как это сейчас делается на телевидении, свою приверженность к религиозным ритуалам и обрядам.
Это вы мягко сказали. Я когда последний раз был в Останкино, был у меня такой несчастный случай в декабре прошлой зимой, то я с ужасом обнаружил часовню в Останкино. И я говорю, что а кому часовня? Говорит, святому Порфирию. Я говорю, что покровитель телевидения? Мне сказали, что я не богохульствовал, поэтому я больше не буду об этом говорить.
Так вот, Мария Нина была глубоко верующим человеком, и не боялась этого демонстрировать, тогда, когда никакого поощрения со стороны властей или телевидения этому отнюдь не было, а причиняло ей массу всяческих неприятностей. Ну, она не боялась, как известно, мне об этом рассказывал когда-то Дмитрий Шостакович, написать письмо Сталину, где она говорила, что когда он послал ей там какую-то сумму денег в качестве, так сказать, такой милости царской, царского плеча шубу, то она ему ответила, что она эти деньги передаст в качестве пожертвования неимущим и будет этим заниматься православная церковь, и молиться будет за Сталина, чтобы ему отпустили все его грехи. И рассказывает, что, так сказать, вся челядь, так сказать, сталинская, она была, так сказать, наготове, чтобы хватать после такого письма. Но, опять-таки, как легенда говорит, когда Сталин умер, то вот на этом топчане, который стоял рядом с его кроватью, стоял патефон, на котором была запись Юдиной.
Я слышал, что это был 23-й концерт.
Да, именно так. Это правильно. Но этой записи, по-моему, никто не слышал в итоге. Ее тогда сделали специально в одном экземпляре для Сталина. Это отдельная история, мы когда-нибудь ее подробнее расскажем. А здесь я хочу вспомнить о другой стороне деятельности Марии Вениаминовны. Она была страстнейшим пропагандистом авангардной музыки, или того, что тогда считалось в Советском Союзе авангардной музыкой, в том числе произведения Стравинского, среднего и позднего Стравинского. Да и ранний Стравинский считался когда-то совершенно недопустимой музыкой, это еще на моей памяти было. Юдина была фанатичной поклонницей Стравинского. Когда он приехал в 1962 году впервые, то она, встречая его в аэропорту, опустилась на колени, руки ему стала целовать. Чем совершенно Игоря Федоровича сконфузила, привела его в полное замешательство. Ее исполнение фортепианной музыки Стравинского в известной степени непревзойденной по сию пору. Я хочу показать, как она это делала. Озвучу фрагмент из записи Юдиной, серенада Стравинского для фортепиано 1925 года. Часть этой серенады под названием «Гимн» исполняет Мария Юдина. Юбилей, который я хотел бы отметить, сентябрьский, это 90-летие со дня рождения Рудольфа Борисовича Баршая, который прошел через несколько инкарнаций творческих в своей жизни. Первым он был выдающимся альтистом, лучшим альтистом своего поколения. Затем он был квартетистом, участником первоначального состава легендарного квартета имени Бородина, лучшего советского квартета и одного из лучших квартетов в мире. Вот в первом составе квартета Бородина Баршая США участвовал в качестве альтиста. Затем он в 1956 году организовал первый в Советском Союзе камерный оркестр, целью которого было исполнение музыки барокко, в то время в Советском Союзе практически не звучавшее, за исключением, может быть, каких-то избранных сочинений Баха или Вивальди. И он стал, опять-таки, в тот период, это было абсолютно новаторское начинание, и Башай, он был перфекционист. Причем это был человек, который мог довести до нервного припадка, как многие перфекционисты тех, с кем он работал. Но пока сочинение не отрабатывалось до предельного возможного совершенства, он не слезал с участников, скажем, своего камерного оркестра. И оркестр в самое короткое время превратился в потрясающий по слаженности механизм. И, на мой взгляд, хотя он моделировался по образцам существовавших уже к тому времени западных коллективов такого рода, он их превзошел очень быстро, потому что качество скрипачей, виолончелистов, альтистов советских того времени было феноменальным. Выпускали феноменальных мастеров своего дела. И Башай перерабатывал груду в тот момент совершенно новой информации, связанной с исполнением так называемой старинной музыки. И, во-первых, он сделал эту музыку популярной в Советском Союзе. И, во-вторых, как я сказал, он превзошел, я считаю, вот эти свои западные модели и был, может быть, лучшим камерным коллективом такого рода.
Соломон, недавно вы написали предисловие к воспоминаниям Баршая. Книга вышла в издательстве «Корпус». Что это за книга? Как выглядит Баршай-писатель?
Он не писал этой книги. Эта книга сделана кинорежиссером Олегом Дорманом. Очень интересная сама по себе история, как он решил, что вот обязательно он должен снимать Баршая по совету известной вам Веры Павловой, поэтессы и музыканта по образованию. И он, как он поехал в Швейцарию, где Баршай в то время жил, он стал на Западе, он эмигрировал в 1977 году, и он стал там симфоническим дирижером. Он не специализировался на камерном сочинении. И очень стал уважаемым маэстро. И Дорман поймал Баршая уже на закате, когда тот фактически прощался с жизнью. И снял, по-моему, удивительный фильм. Разговаривал с Баршаем, и книга и фильм появились после смерти Баршая. И там они говорили о многих очень интересных, важных вещах. Башай фактически рассказал не только свою, как бы, творческую жизненную биографию, но обрисовал широкую картину советской музыкальной жизни. Но там есть еще одна очень важная тема. Башай на Западе занялся реконструкцией симфонии Малера, пятой симфонии, которую сам Малер оставил незаконченной. Играют традиционно первую часть, которая существует в более-менее законченном виде. А остальные, там это сложная очень история. Все эти эскизы, наброски, что имел в виду Малер, как бы это он сделал. И разные варианты есть реконструкции этого сочинения.
Это вообще очень любопытная тема. Как можно закончить незаконченное? И в литературе существуют такие проблемы, когда пытаются завершить незаконченные романы. Но и в музыке известна, например, незаконченная симфония.
Тайна Эдвина Друда. Это
совершенно верно, диккенсовский роман, который все время пытается как-то
закончить,
его завершить.
Да.
Но в музыке один из самых известных примеров – это незаконченная симфония Шуберта.
Да, специально объявлялся конкурс даже на ее завершение, но, по-моему, лучше ее оставить было в покое, потому что успеха тут не добиться. Но
есть... А как можно добиться успеха?
Нет, есть. Нет, полного успеха тут никогда не будет, потому что вот сама проблема незаконченности, она вызывает, вот сколько будет существовать Венера с отбитыми руками, столько будет попыток ей эти руки как-то приладить. А с другой стороны, сам эстетический феномен безрукой Венеры, он тоже уже имеет свою историю и обладает своей эстетической привлекательностью. Такова ситуация, к примеру, с «Князем Игорем», который не так давно здесь по Метрополитен опере показывали. Опера «Князь Игорь» сочинена тремя композиторами. Бородиным самим, который как бы числится автором, Римским, Корсаковым и Глазуновым, которые...
Ну, это все великие композиторы.
Да. Ну, такая, в общем...
Другим не следует и браться за это дело, да?
Нет, вы знаете, в случае с Башаем как раз это очень интересный и во многом удачный способ, который, конечно, не закрывает вопроса о возможных реконструкциях, и подозреваю, что эти реконструкции будут предприниматься и в будущем, как я уже сказал. Само существование чего-то незаконченного взывает к тому, чтобы предложить свой вариант, и каждое следующее поколение считает, что оно накопило какой-то опыт, который ему позволит лучше с этим делом разобраться. Но Башаевская реконструкция, мне кажется, очень удачна, и я хочу показать фрагмент из нее, дирижирует сам Рудольф Борисович Баршай. И мы посвящаем этот фрагмент 90-летию со дня его рождения. Наконец, последний эпизод связан будет у нас уже с американским композитором, с Ирвингом Берлином, который родился в 1888, а умер в 1989 году. Мы отмечаем 25 лет со дня его смерти. Вот мы тут трех персонажей сегодня вспоминаем замечательных. Американцы не о Баршае, не о Юдиной даже. О Юдиной, может быть, больше немножко знают американские любители музыки. Но это не самый популярный персонаж. А Берлина знают все, потому что парадокс заключается в том, что человек по имени Израиль Балин, таково его настоящее имя и фамилия, и родился он, когда-то фигурировала версия о том, что он родился в Сибири. Сейчас более новая версия говорит о том, что где-то неподалеку от Могилева.
Вот так или иначе он выходит из России.
Безусловно, да.
Вы совершенно правы. Это поразительно, что человек с такой биографией обладает правами на американские праздники.
Да, говорят, вот я хотел сказать.
Говорят, что нельзя справить ни один американский праздник, будь то Рождество или День независимости, без копирайта Берлина.
Да нет,
потому что он писал музыку для всех.
Русский еврей, значит, Израиль Балин является автором самой популярной рождественской музыки «White Christmas», которая лезет изо всех ушей, когда наступает Рождество. А я хочу показать замечательную песню Берлина под названием «Always», «Всегда». И это действительно одна из лучших песен о любви. «Always» Ирвинга Берлина к 25-летию со дня его смерти. The love that's true, always when the thing you've planned needs my helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair, always. Ooh, yeah.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Смешной мультфильм о депрессии. Есть ли будущее у книжных магазинов? Гость «Американского часа» – букинист Джон Демарко.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» кинообозрение с Андреем Загданским. Смешной мультфильм о депрессии. Есть ли будущее у книжных магазинов? Гость «Американского часа» – букинист Джон Демарко. В сегодняшнем выпуске «Кинообозрения» мы с ведущим этой рубрики, режиссером Андреем Загданским, обсуждаем крайне необычный фильм. Его сняла живущая в Нью-Йорке латвийская аниматор Сигне Бауме. Название ее картины «Камни в моих карманах» намекает на самоубийство писательницы Вирджинии Вулф, утопившейся, нагрузив свое платье камнями. Эта мрачная тема – депрессия, душевная болезнь, борьба с суицидальными наклонностями – стала центральной в оригинальной автобиографической ленте, которая, к удивлению и критиков, и зрителей, отличается остроумием и лирикой.
Я очень рад, что у меня есть возможность представить сегодня фильм моего друга и коллеги, замечательного режиссера, автора анимационных фильмов, художника-аниматора Сигне Бауме. Сигна сделала первый полнометражный фильм, что является для любого режиссера анимационного кино
веха.
Она сделала первый полнометражный фильм, который называется «Камни в моих карманах». Была премьера в Европе, он получил приз ФИПРИСИ в Карловых Варах, что достаточно почетно уже само по себе. Картину взялась распространять, продавать в Америке известная очень дистрибуционная компания «Zeitgeist». И вот совсем недавно в кинотеатре IFC на 6-й авеню, в одном из моих любимых кинотеатров, у меня много любимых кинотеатров в Нью-Йорке, состоялась премьера.
Some stories are told from a comfortable armchair by a warm fireplace. But this story is quite different.
Надо сказать, что эта премьера не прошла бесследно, потому что была опубликована замечательная рецензия на фильм «Нью-Йорк Таймс», что далеко не всегда бывает в случае дебютных фильмов, где фильм, я бы сказал, хвалили с таким азартом, что я даже позавидовал.
Восторженно хвалили.
Потому что они пишут о странном сочетании очень мрачной темы, очень сухого остроумия, и никакой жалости к себе. Вот самое главное англосаксонское качество, которое очень любят в Америке. Если вы рассказываете о чем-то печальном, то вы должны это делать с твердой верхней губой. Да? И поскольку фильм посвящен депрессии, а это болезнь, которая чрезвычайно актуальна в Америке, каждый четвертый человек на протяжении своей жизни страдает от депрессии, так говорят. Я думаю, что это не американская проблема, а всемирная. Просто в Америке этим занимается, лечат.
В развитом обществе эти вещи гораздо виднее.
Когда человек умирает от голода, то ему не до депрессии. Как же этот фильм построен?
Как рассказ от первого лица. Сигна рассказывает и показывает историю своих страхов. Фильм начинается с того, что она обдумывает самоубийство. И идет вглубь истории своей семьи, где была бабушка, история бабушки, которая, по всей видимости, наверняка мы не знаем, покончила с собой. И выясняется, что в большой семье у бабушки было 8 детей. Один из детей – это отец Сигны. в этой большой семье и существует постоянное генетическое такое всплывание этого депрессивного состояния. И то один, то другой родственник, то одна, то другая племянница, тетя или там кузина Сигны оказывается в состоянии глубокой депрессии и на грани самоубийства. Вот, собственно, о чем такой веселый фильм. Одновременно с этим Сигны рассказывает историю латышской семьи во времена разные. Латвия периода царской России, независимая Латвия, Латвия периода советской оккупации первой, 1939 года, Латвия периода немецкой оккупации, Латвия периода поствоенной советской оккупации.
Хорошая история.
Хорошая история. Все это действительно мрачновато смешно.
Знаете, меня поразила манера анимационная Сигны. Дело в том, что это веселые картинки о депрессии. Довольно дикое сочетание. Это все похоже на карикатуры, это похоже на шаржированные рисунки. Вот она показывает, как выглядит ее мозг, страдающий от депрессии. Но это не клиническая картина, это картина из журнала «Веселые картинки». Это что-то такое
такой
очень
веселый сюрреализм, я бы сказал, так, когда вытаскивают мозги, нарезают ножом и складывают их обратно. Да?
Ужас.
Но веселый сюрреализм.
Нет, напомнило, кстати, латышского художника-карикатуриста, замечательно остроумного человека Мариса Бишопса. Я уверен, что сильно его знает. Он был очень известен в Нью-Йорке сперва, потому что он рисовал для «Нью-Йорк Таймс» и выпустил здесь несколько книг. А потом вернулся в Латвию. Теперь работает в Риге. И я уже подумал, может, у латышей есть такое какое-то исконное остроумие, которое позволяет вот это, как вы говорите, сюрреалистически осмыслить самое мрачное в своей истории, как личной, так и государственной.
Это вообще секрет искусства для многих художников. Ты сталкиваешься со своими самыми страшными, самыми главными внутренними демонами, с тем, чего ты боишься, бросаешь этому вызов и делаешь из этого искусство. И Сигна это, собственно говоря, и делает, потому что она признается абсолютно во всем: в своих депрессиях, истории семьи, семейных поражениях, потому что ее сына воспитывает ее мать. Это, так сказать, фильм признания.
То есть исповедь.
Исповедь, да, о многих-многих-многих вещах, которые внутри ее живут ежедневно, да, с которыми она сталкивается каждый день, с которыми она имеет дело. Каждое утро мы собираем себя заново по частям. Вот то, из чего собирает себя заново Сигна.
In the crazy world of war, divorce, politics, sex, business, education, money, secrets, marriage, power, motherhood, violence.
В этом есть честность, в этом есть талантливое исполнение, и в этом есть то, с чем люди могут соединяться, потому что это, увы или не увы, но это резонирует с очень многими.
Да, и потом, понимаете, это же еще стигма. Любая душевная болезнь, любое заболевание психики связано со стыдом. И в Америке с этим тщательно борются, это правда. Но так или иначе, люди стараются скрыть от других свое знание. Особенно в Америке и то, и другое верно, потому что, когда вас спрашивают, как дела, вы должны отвечать «отлично». Иначе что-то с вами не так. Иначе вы проиграли. Это тоже правда. И вот это вот сочетание наигранного оптимизма и внутренней страшной депрессии, которая очень свойственна очень многим, это, конечно, разрыв, разлом, который, в общем...
В этом наигранном оптимизме есть часть брони. Да? Я защищаюсь, я себе говорю все прекрасное, и я начинаю в это верить.
Да, но Сиг, правильно. Fake it, until you make it,
да,
как говорят в Америке.
Да. Притворяйся, пока не стало так. Да.
Пока искусственная улыбка не станет настоящей. Это тоже верно. Но интересно, что у Сигны она раскрывает себя как бы беззащитно. Но с другой стороны, она обороняется от этого взгляда при помощи юмора. Потому что как только ты относишься к себе с иронией, ты моментально переходишь из жертв в человека, которому ты сочувствуешь. И это очень, конечно, важно.
Я не могу не процитировать в этот момент нашего общего друга Вагрича Бахчиняна, который сказал: ирония главная, а с другой стороны, единственное оружие беззащиты.
Совершенно верно.
У Сигны стилистически фильм сделан тоже достаточно необычно. Значит, голос практически только один. Сигны и немножко подыгрывает.
Это голос с сильным акцентом латышским, который критик «Нью-Йорк Таймс» назвал музыкальным акцентом.
Да, голос с сильным, узнаваемым латышским акцентом. И в этом нету ничего неправильного. Это одна из красок фильма.
Совершенно не надо его скрывать, потому что это часть ее истории.
Потому что никто другой за Сигну это бы не прочитал.
Мы сами согласились, что акцент это хорошо.
Акцент это хорошо, да, это нам нравится. Что Сигна сейчас сделала, интересно? Она сочетает объемную и рисованную анимацию.
Трехмерную.
Трехмерную. Строго говоря, трехмерную. Что они делают? Они сделали декорации из папье-маше, а к ним добавляется рисованная анимация. То есть получается такой объем и плоская. Что достаточно инновационно. Я не так хорошо знаю мир анимации, но я такого, во всяком случае, не видел. Другая интересная деталь, как Сигна работала. Сигна не художник. А вы знаете, она вообще закончила Московский государственный университет, факультет философии.
Отсюда депрессия.
Или, может быть, это было результатом. Она хотела избавиться от депрессии еще тогда. Она рисует карандашом, а потом группа людей раскрашивает в фотошопе, придает краски ее рисункам. И это все вот составляет все это анимационное полотно, которое идет 88
минут. А почему вообще анимация? Почему эту историю нужно было рассказать в анимации? Есть ли в этом смысл внутренний?
Ну, во-первых, я думаю, это ее инструменты, в первую очередь. Сигна работает уже давно в анимационном мире.
Вы работали ведь с ней, да?
Да. Сигна делала анимацию к кинофильму «Вася». Когда я увидел первый раз ее работу, мне очень понравилось. И мы с ней познакомились, подружились, и Сигна человек и умный, и тонкий, и талантливый, и остроумный. И я говорю: «Сигна, давай вот такой вот сделай». Сигна согласилась, я с удовольствием с ней работал, надеюсь, что она со мной тоже. В какой-то момент она сказала: «Все мы Вася, я тоже Вася». Что отражает?
Белотышки Сигна.
Что отражает, да. Ну, учитывая, так сказать, да, архетипический характер безумного или полубезумного.
Если мы говорим о Васе Ситникове, да, который был русским Ван Гогом, да?
Да, но речь идет об одержимости, о том, что ты вот, это твой путь, и ты из него шага не сделаешь в сторону. Сигна из таких. А почему анимация? Простой ответ. Сигна делает анимацию, и это ее замысел, и это ее, значит, решение. Но в действительности, мне кажется, что в определенный момент мастерство, профессиональные навыки растворяются в человеке. Они становятся естественным продолжением тебя самого. И замыслы приходят внутри этого естественно, органично. И они есть как продолжение человека, как один голос, как одно тело. Вот то же самое, мне кажется, происходит у Сигны, потому что я узнаю ее рисунок, ее персонажей, зайчиков. Она очень любит рисовать очень таких праздничных, нелепых зайчиков. Правда, они там вешаются в петлю, кончают жизнь самоубийством, разрезаются на части. Во всем этом я вижу ее мир, привычные атрибуты ее игры, ее фантазии.
In this crazy world, how do you stay sane? This is a story about five women of my family and our quest for sanity.
Черный юмор – это странная штука такая, потому что здоровые люди относятся к больным всегда с сочувствием, нормальные здоровые люди. Но больные люди относятся к себе с иронией. Вы знаете, меня совершенно потрясло однажды, я видел журнал юмористический для людей парализованных. У них не действуют ни руки, ни ноги. Самый страшный вид паралича. И тем не менее, они умудряются рисовать карикатуры на себя. Зубами. Я уже не знаю, как они это делают. При помощи компьютера, каким-то странным образом. И это целые сборники карикатур черного юмора. На одной, например, изображены вот эти вот паралитики, которые занимаются аэробикой. Посмотрите налево, посмотрите направо. Посмотрите налево, посмотрите направо. Я бы не решился так шутить, но они решаются. И этот черный юмор, видимо, для этих людей, они находят какую-то опору для своей жизни.
Тут серьезная граница. Является ли это для них черным юмором? Это нам кажется, что это черный юмор, а для них это просто юмор. Это просто возможность пошутить по поводу своего состояния.
Это не приходило в голову, может, вы правы.
Эта граница, в действительности, она же скользящая. Нам лишь кажется, что это черный юмор.
Главное не отворачиваться от своего горя. Это именно то, что Сигна показывает в своем фильме. И об этом пишут критики, о том, что она смотрит в себя и смотреть на это не отворачиваясь. Это не так просто. Интересно, что в последнее время в Америке, да и во всем мире появились, очень стали популярными графические романы. Графические романы – это то же самое, что комиксы, только для взрослых и для умных. Можно так сказать, комиксы для умных. И эти графические книги, а не графические романы, они становятся все более и более серьезными и все более и более, я бы сказал, входят в реальную среду литературы, культуры. То есть это уже перестало быть странностью. И в этом отношении анимация, такого рода анимация для взрослых, а не диснеевская анимация, не волшебная, она ведь тоже своего рода графический роман, приведенный в действие.
Это вообще очень серьезная штука, и тут я вас вынужден даже огорчить. Потому что мне кажется, что сейчас происходит вытеснение литературного мира визуальным. Происходит некоторое смещение центра нашего информационного, так сказать, потребления и наших высказываний в область куда более визуальную. Все больше и больше становится фильмов, все больше и больше становится анимаций, все больше и больше становится персональными личными актами, в том числе и графические новеллы. Я вас не огорчаю, я просто рассуждаю о судьбе принципиальных высказываний.
Я совершенно с вами согласен, но это еще что, гораздо хуже то, что писатель теперь, вместо того, чтобы написать роман, ставит сериал. Причем не какие-нибудь писатели, которые ищут дешевого успеха, а, например, Франзен, который считается самым серьезным писателем Америки, и если бы в Америке был Лев Толстой, то именно Франзен бы и стал Лев Толстой. Так он, во всяком случае, себя позиционирует. Да, и что же сейчас? Вот он вместо того, чтобы написать новый роман, он пишет сценарий для большого, длинного сериала для HBO. Я его понимаю, потому что если бы Лев Толстой сегодня был жив, он тоже писал бы не «Войну и мир», а сериал «Война и мир». Я в этом давно и глубоко уверен. Именно поэтому сам я занимаюсь такой литературой, которую нельзя экранизировать.
Это действительно так. Все больше и больше настоящих серьезных писателей находят себя в телевизионном жанре. Кино далеко не всегда так получается.
Да, я бы сказал, что этот толстый роман перешел в телевидение. Потому что тонкие романы еще могут писать люди. Но толстый, большой, трехтомный роман – это уже не роман, это уже телевизионный сериал.
Да, это как раньше читали журнал «Новый мир». Одно, один номер, другое, третий.
Или как читали Диккенса, который всегда издавали в трех томах, чтобы пока один читает первый, другой читает второй.
А сейчас первая серия, вторая, третья. Возвращаясь к Сигну. Я хотел бы поздравить своего коллегу и вашу замечательную соотечественную Сигну Баумана с большим успехом. Это замечательное чувство, когда твой коллега добивается успеха ценой огромного труда. 2 года она делала этот фильм, 2 года она собирала на него деньги. Но она сделала то, что доставляет людям радость.
I look at my family and ask, can I escape my destiny? The road to sanity is a wild ride.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Книга в Америке, в отличие от России, особенно советской, никогда не была ни дефицитным, ни особенно ценным товаром. У американцев книги обычно не задерживаются, они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги, кроме, конечно, тех вечных, что хранят, как банки «Золотой запас», публичные библиотеки. Заботиться же о модном бестселлере так же нелепо, как и в вчерашней газете. Актуальная, приуроченная к случаю, сиюминутная, свежая книга и есть своего рода газета. Именно давняя традиция дешевых, общедоступных и вездесущих изданий подготовила произошедший сейчас радикальный разрыв между содержанием книги и ее материальной формой. Теперь уже ясно всем, что электронные книги грозят окончательно вытеснить обыкновенные. Сейчас всякий читатель, как на спиритическом сеансе, может вызвать на монитор своей читалки любую книгу. Освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа переливается в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Электронная книга отрывается от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и ведет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Выпустив душу на волю, книга оставляет книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Говоря другими трезвыми словами, развитие электронных средств связи предлагает столько удобных, дешевых, общедоступных способов хранения и распространения информации, что книга, бумажная книга, становится ненужной. А значит, не нужен и ее храм, книжный магазин. К несчастью, именно это и доказывает практика. На берегу Гудзона, где я живу, было 3 книжных магазина в 3 городках, разделенных 10 километрами. Все 3 за последние годы закрылись. Интернетская торговля заменила настоящий магазин. По-моему, это ужасно. Но есть и другая сторона у этого процесса. Статистика неожиданно показала, что если гиганты книжной торговли теряют один магазин за другим, то умудряются выживать букинистические лавки. Лучшие из них я нашел в моем любимом курортном городке штата Нью-Йорк, Саратога-Спрингс. Впрочем, это уже не книжная лавка, не букинистическая лавка, не антиквариат. Это волшебная пещера, где можно провести жизнь, не поднимаясь на поверхность. Сегодня с хозяином этих сокровищ
Гостем американского часа, книгопродавцем Джоном Демарко, беседует Владимир Абаринов.
Магазин «Лирическая баллада» – одна из главных достопримечательностей Саратоги. Он расположен в самом центре города и вниманием публики не обижен. Снаружи он выглядит небольшим, всего два витринных окна. Но стоит зайти внутрь и спуститься в подвал, и вы оказываетесь в лабиринте, наполненном сокровищами. Здесь можно найти и древние фолианты, и комиксы, и старинные гравюры, и карты, и почтовые открытки, и то, что называется по-английски красивым латинским словом «эфемера» – одноразовая печатная продукция. Театральные программки, билеты, афиши, меню ресторанов, которых давно нет в помине. Владелец магазина Джон Демарко, уважаемый в городе человек, признанный эксперт в своем деле. Мне давно хотелось поговорить с ним, и, наконец, мы оба нашли время и уединились в дальней комнате лабиринта. Джон занимается своим бизнесом уже 43-й год.
Я
закончил университет штата Нью-Йорк в Олбани. Моей специальностью была английская литература. Я вырос в этих местах. Летом 71 года я получил диплом и приехал в Саратогу. У меня не было почти никаких денег, но я ходил по книжным аукционам и покупал книги. К сентябрю моя маленькая квартирка была набита книгами. С ними нужно было что-то делать, и я подумал, что было бы неплохо открыть книжный магазин. Я тогда совершенно ничего не понимал в книжной торговле, но тут подвернулось помещение. Сестра моей знакомой держала кондитерскую и решила ликвидировать свой бизнес. Кондитерская находилась в здании, которое принадлежало Национальному банку Саратоги. Я пришел в банк и спросил, можно ли снять освобождающееся помещение и сколько это будет стоить. Мне сказали, можно, $75 в месяц. Я переехал сюда. У меня не было книжных полок, да ничего у меня не было. Один торговец с разным утилем, с которым мы подружились, помог мне купить доски на лесопилке и соорудить стеллажи из этих досок и металлолома. Это обошлось мне в $30. Еще за $10 я купил письменный стол, который стал моим рабочим местом и одновременно кассой. Вот так мы и открылись. Это произошло в конце сентября. Мы пропустили сезон скачек. Тогда мы еще не знали, что это значит для Саратоги. Скачки – главный бизнес Саратоги. Если скачки в Балтиморе, Луисвилле и на Лонг-Айленде открывают сезон, то в Саратоге в конце августа проходит заключительная скачка сезона – Тревор Стейкс. Я назвал магазин «Лирические баллады». Так назывался знаменитый сборник Колериджа и Вордсворта, положивший начало английской романтической поэзии, которую я изучал в университете. Поначалу пришлось тяжело, но по случаю я сделал несколько удачных приобретений, магазин постепенно разрастался, и сейчас он занимает помещение в двух зданиях. Впоследствии баллады превратились в балладу. Банк продал здание местному застройщику и переехал, но в подвале до сих пор можно увидеть банковские сейфы. Книготорговля сегодня непростой бизнес. Целые большие компании разоряются и исчезают. Это произошло, например, с крупнейшей американской книготорговой сетью «Borders». Причина не только в переходе на цифровой формат, но и в том, что книготорговля уходит в интернет, потому что при покупке книги онлайн не взимается налог с продаж. Как удается выживать лирической балладе? Находит ли спрос ее товар? Последние 4-5 лет нам приходится особенно трудно, за исключением самого начала, когда было тоже нелегко. Но у нас очень большой запас книг самых разных жанров, и это нас выручает. Мы начинали с художественной литературы, но сейчас у нас много книг, связанных, например, с историей скачек, потому что ради скачек сюда приезжает множество людей со всей страны. У нас большая коллекция книг по истории балета, потому что в Саратогу из года в год каждое лето приезжает Нью-Йорк Сити Балле. А в этом году приехал и большой балет. У нас тут самые разные книги, и стоят они по-разному, от $1 до 20 тысяч. И в разное время нам помогают выжить разные книги. Иногда очень дорогие, иногда, наоборот, дешевые. Когда удается продать пару книг по 10 тысяч, это дает нам возможность какое-то время продержаться. Недавно я привел в лирическую балладу своих друзей, музыкантов Большого театра, и Джон выложил перед ними книги о большом балете, в том числе на русском языке, какие, думаю, и в Москве найти непросто.
Стоимость аренды в Саратоге по сравнению с временами, когда я открыл магазин, выросла безумно. Как и все остальное, впрочем. Бензин стоил 30 центов галлон, теперь почти 4. Но у нас очень маленький штат. Моя жена, я и еще 2 человека, работающих не полный день. И у нас, повторяю, очень обширные и очень разнообразные запасы. Мы всегда можем выложить на витрину нечто актуальное и тем самым оживить торговлю. Самое сложное в книготорговом деле – найти правильный баланс между покупками и продажами. Мы не перестали покупать, но должны проявлять осторожность. Теперь все продают свои частные коллекции, которые собирались поколениями. И что-то не видно коллекционеров, которые пришли бы им на смену. Так что нужно очень внимательно следить за рынком и цену назначать соответственно. В соответствии с веяниями времени, лирическая баллада завела недавно онлайн-торговлю. Мы кое-что выложили на наш веб-сайт. Там пока только редкие, дорогие книги, всего около 300. Заняться сайтом как следует, пока не доходят руки. Продажи онлайн довольно успешны. Мы не можем жить на эту выручку, но это неплохое подспорье. Значит, люди все-таки продолжают собирать книги? Да, бесспорно. При условии правильной ценовой политики рынок редкой книги остается успешным. Но это долгий бизнес. Многие свои книги я купил десятилетия назад. Сейчас у меня отличная коллекция детских книг, книг по архитектуре, книг о путешествиях и географических открытиях, таких как, например, первое английское издание дневников Льюиса и Кларка, которые я купил много-много лет назад. Сегодня эта книга стоит в 40-50 раз дороже, чем тогда. Мэриузер Льюис и Уильям Кларк совершили в начале 19 века первую сухопутную экспедицию из Сент-Луиса к Тихоокеанскому побережью США. Их дневники, снабженные большим количеством иллюстраций и карт, увидели свет в 1814 году. Ну, а что ждет книготорговлю в целом? Тут сложно предсказывать. Всего за несколько лет произошли такие большие перемены. Большая загадка – молодое поколение. Молодежь все еще читает и покупает книги, философию, поэзию, просто хорошо изданные книги. Но множество людей полностью перешли на новые технологии. Они получают информацию через айфоны и компьютеры. Информации стало гораздо больше, но никто не знает, откуда она берется. Она вырвана из контекста. Конечно, бумажные книги занимают место, но, с другой стороны, внутри книги все на своем месте. Молодые люди читают электронную книгу, ничего не зная об авторе, о культурном фоне, об историческом периоде, когда она была написана, а в бумажной книге все это есть. Ну и потом хорошее, красивое издание приятно держать в руках. В нем все красиво. И бумага, и шрифт, и переплет, и иллюстрации. Это уже не просто информация. Знаете, в наш магазин приходят писатели. Мы разговариваем. Все они работают на компьютере. Черновиков уже не существует. Да и рукописи тоже. То есть рынок манускриптов постепенно исчезает. Но многие комбинируют. Среди наших покупателей много людей, которые имеют традиционные библиотеки и пополняют их. Но когда они отправляются в дорогу, они берут с собой ридер, потому что электронных книг можно взять с собой много. А дома они читают бумажные книги. Во всяком случае, издатели по-прежнему издают много книг. На прощание Джон Демарко показал мне один из своих раритетов – философскую поэму Тита Лукреция Кара «О природе вещей», изданную в Лондоне в 1712 году.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Абаринов, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».